Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Имя «Энигма». Цвет черный, вес 111 граммов, возраст 1 000 000 лет. На февральском аукционе Сотбис алмаз с такими характеристиками ушел с молотка как редчайшее из известных человечеству космических чудес. Космическое происхождение черных алмазов – это версия американских ученых. Доказательства – обнаруженные в некоторых образцах редкие соединения титана и азота, которые до сих пор обнаруживали только в составе метеоритов. Справедливо ли такое предположение? Действительно ли черные алмазы – большая редкость, а главное, в чем загадка их цвета? Обсудим эти вопросы с доктором геолого-минералогических наук, ведущим научным сотрудником Института геологии рудных месторождений, минералогии и геохимии Сергеем Титковым. Сергей Васильевич, поводом для наших расспросов стала информация об аукционной продаже алмаза «Энигма». Он черный, весит 555,5 каратов, то есть больше 111 граммов. По легенде, ему 1 000 000 000 лет, и прилетел он из космоса. Хочется узнать, что здесь правда, а что нет, прямо по порядку. И поэтому первый вопрос такой: что такое черные алмазы? Почему у них такой цвет?
Черные алмазы, их окраска связана с разными причинами. Но вот как мы исследовали еще много лет назад, окраска природных черных алмазов, по крайней мере, вот из сибирских кимберлитовых трубок, она связана с мельчайшими микровключениями. И вот эти микровключения, если они достаточно мелкие и достаточно равномерно распределены по объему, так сказать, вот этого кристалла, как правило, это, вернее, не кристаллы, а поликристаллические такие агрегаты, то вот эти микровключения придают эту окраску. Долгое время считалось, что это графит. Но вот те исследования, которые мы провели с использованием метода аналитической электронной микроскопии, это такой очень современный метод, который позволяет мельчайших частиц размером буквально несколько микрон получить данные и о химическом составе, и о структуре, и о микроморфологии. Так вот, в этих черных алмазах из кимберлитовых трубок в Сибири оказалось, что эти микровключения являются магнетитом. А другие причины черной окраски – это действительно включение других черных минералов. Это может быть и графит, и сульфиды. Но вот те, которые наиболее совершенные и пригодные для огранки, это все-таки магнетит. Кроме того, черная окраска может возникать за счет очень интенсивного радиационного воздействия. Если очень сильно облучить алмаз высокой дозой радиации, то он действительно станет черным. Ну, вернее, не черным, а темно-темно-зеленым или темно-темно-синим. Но практически человеческий глаз его воспринимает как черный. Это вот уже другая причина такой вот черной окраски. А как вы понимаете, такая черная окраска, она воспроизводится искусственно. Это вот искусственно так облучают алмазы, чтобы получить черную окраску. Кроме того, искусственно можно графитизировать алмаз, то есть его нагреть при большой температуре быстро, незначительное количество времени, и произойдет такая объемная графитизация, то есть во всем объеме камня образуются мельчайшие частички графита. Ну вот такие черные алмазы, они как раз наиболее широко распространены вот сейчас в ювелирных магазинах. А черные алмазы, кстати, были в большой моде лет 10 назад, они широко были представлены в ювелирных магазинах, но там в основном это были такие искусственно обработанные камни. Вот, то есть природа этой черной окраски, она достаточно многообразна.
Сергей Васильевич, правильно ли я понимаю, что черный алмаз – это не такая уж и редкость, и, наверное, его добывают не только в Сибири, где он водится?
Да, совершенно верно. Такие черные алмазы – это такие поликристаллические агрегаты алмазных зерен, которые встречаются практически в большинстве кимберлитовых месторождений. Просто их содержание, как правило, невысокое. Но вот то, что вот мы изучали, это было из трубки МИР. Там вот повышенное содержание таких агрегатов. Это, конечно, не является какой-то такой большой редкостью. Они встречаются, да, действительно. И встречаются вот достаточно крупные иногда эти агрегаты. И насколько вот я знаю, что даже до 3000 карат встречались упоминания в литературе о таких огромных агрегатах. Но они не совсем, конечно, черные, не совсем ювелирные, они скорее какие-то серые такие, могут содержать большое количество пор, не очень-то пригодные для огранки, но тем не менее встречаются и достаточно плотные, хорошие образцы, из которых можно уже делать, так сказать, ювелирные ставки. Да, то есть черные алмазы, конечно, это не такая большая редкость в природе. Да, они встречаются.
Сергей Васильевич, вот вы про 3000 сейчас сказали, то есть вопрос по поводу какого-то необыкновенного веса, вот этого самородка выше, я о нем говорила, 111 граммов, это ерунда. Это применительно к алмазам не такая уж ценная находка. Бывают и покрупнее, и побольше, и поинтереснее.
Да, бывает это крупнее, но гораздо реже. И монокристаллы бывают такого же размера. Ну, конечно, это все-таки достаточно большой размер. Весь вопрос, откуда он был добыт, какая у вас информация есть?
Информации нет.
Ну тогда тут очень осторожно надо к этому относиться.
Вот в связи с этим у меня есть еще дополнительный вопрос.
Откуда вы узнали об этом алмазе? Откуда вас? Вы же меня спрашиваете о нем, значит, вы получили информацию?
Да-да-да, это аукционный дом Сотбис представляет вот такой лот. И я хотела бы вас спросить в связи с разного рода подозрениями, вот как растут алмазы, и можно ли синтезировать или вырастить искусственно крупный, ну вот примерно такой вот черный алмаз, а потом выдавать его за природный, так чтобы подделка не была заметна. Вот может быть такая история?
Ну, сейчас, на самом деле, огромные успехи в области синтеза, но все экспериментаторы, которые выращивают искусственные алмазы, они, конечно, стремятся вырастить монокристаллы и, конечно, ювелирного качества. Дело в том, что черные алмазы, конечно, они на порядок дешевле, чем ювелирные бесцветные камни, и раньше они вообще относились к техническим категориям. Но вот, как я говорил, уже несколько десяток лет назад черные алмазы были в особой моде, и цена на них поднялась, и они перешли из таких вот чисто технических категорий уже в ювелирные. И, конечно, сознательно, специально никто выращивать черный алмаз не будет. А все стремятся вырастить бесцветные, наиболее дорогие, чтобы получить максимальный эффект. И тут должен сказать, что рекорд в этой области принадлежит российской фирме, которая называется «Новые алмазные технологии». Так вот, имя этой фирмы «Новые алмазные технологии» был получен самый крупный в мире искусственный алмаз ювелирного качества, который весил 60 карат. Это считался рекорд. Я не знаю, конечно, сейчас все очень быстро изменяется, но вот, по крайней мере, несколько лет назад был именно такой рекорд, и именно об этом рекорде я вот, когда читаю лекции студентам, всегда говорю. А специально выращивать черный алмаз не имеет смысла, потому что его стоимость, ну, буквально на много порядков ниже, чем стоимость бесцветного или, скажем, голубого алмаза, искусственно выращенного, или искусственно обработанного розового алмаза. Так что тут специально, чтобы его кто-то выращивал, вряд ли. Я говорю, что в природе это, в общем-то, не такая какая-то исключительная редкость. Такие агрегаты встречаются, да.
Ну, будем дальше развенчивать легенду о каком-то необыкновенном качестве этого алмаза «Энигмы». И что вы скажете про миллиарды лет, которые вот приписывают этому алмазу? Вообще, это вопрос, наверное, в продолжении разговора о том, как они растут. Такое возможно? И как, в общем-то, измеряется возраст алмазов? Каким способом?
Ну, дело в том, что возраст алмазов, он, конечно, измеряется, прежде всего, изотопным методом по микровключениям. И в данном случае все алмазы, они имеют достаточно солидный возраст, все кимберлиты очень древние образования. Вообще-то, согласно современным представлениям, алмазы кристаллизовались в верхней мантии Земли, где были подходящие условия, соответствующие температуры и давление. Конечно, вот среда кристаллизации, какие там геологические процессы происходили, это очень дискуссионный вопрос, который сейчас активно обсуждается. Одна из таких вот гипотез, что это кристаллизация из углеводородных флюидов, которые поднимались из больших глубин. Ну, есть и другие точки зрения на этот процесс кристаллизации. И потом уже вот эти кимберлитовые подвижные магмы, они из верхней мантии Земли алмазы уже выносили к поверхности Земли, когда образовывались такие кимберлитовые трубки. Поэтому тут трудно говорить, что вот этот алмаз такой-то, такой-то. Все алмазы какого-либо месторождения, они имеют примерно вот такой одинаковый, действительно, древний возраст. Для некоторых алмазов еще больший возраст предполагается, архей. То есть это несколько миллиардов лет. Но эти определения возраста, они, конечно, основаны вот на изотопных геохронологических данных по включениям. Они, конечно, ну, не всегда однозначные, не всегда точные. И так что возраст 1 миллиард лет, тут ничего такого удивительного и особого нету.
Чудесно. Сергей Васильевич, ну и, наконец, каково ваше отношение к теории космического происхождения вот этого черного алмаза или вообще черных алмазов?
Для того, чтобы какую выдвинуть теорию, какое-либо предположение выдвинуть, надо какие-то основания для этого иметь.
Ну вот предполагается, что есть какие-то в составе этого алмаза признаки того, что, значит, он родственник метеорита.
Какие? Может быть, там микровключения какие-то. Дело в том, что действительно есть импактные алмазы, и метеориты многие содержат алмазы, но вот чтобы они содержали такие крупные алмазы, я, по крайней мере, не слышал. Как правило, в метеоритах и в импактитах алмазы достаточно мелкие. в процессах падения метеоритов и астероидов действительно возникают там очень высокие температуры, давления, и там могут образовываться алмазы. Вот, например, гигантская Попегайская астроблема. Там колоссальное содержание алмазов, но все они очень мелкие и технического качества. И крупных алмазов там нет. Поэтому космическое происхождение, так сказать, исходя из общих представлений, весьма сомнительно, весьма сомнительно. Никакого космического происхождения не надо придумывать, он вполне мог быть обычно кимберлитового происхождения. Еще раз подчеркиваю, что в кимберлитах и сибирской платформы, и африканской платформы, и других встречаются такие крупные достаточно агрегаты черных алмазов. То есть это нельзя сказать, что какая-то особая вот редкость и исключение. И для того, чтобы уже говорить о космическом происхождении, об импактном происхождении, и надо иметь, конечно, какие-то конкретные данные. Например, микровключение клонсделита или еще каких-то импактных минералов. Тогда уже можно говорить. А просто так вот предполагать, что вот он из космоса. И потом еще вопрос такой, а где он был добыт прежде всего?
Да-да-да, на эти вопросы ответов нет. Это все может оказаться просто рекламным ходом. Сергей Васильевич, и в конце спрошу вас, ну, если ничего необычного в черных алмазах нет, какие действительно необычные алмазы встречаются? Вот лично вас что-нибудь удивляет в алмазах и что?
Алмаз – это совершенно удивительный минерал, и алмазы, они могут быть окрашены во все цвета радуги, абсолютно. Это один из немногих минералов, которые вот окрашены во все цвета радуги. И надо сказать, что последние десятилетия вот эти цветные алмазы, там, зеленые, розовые, голубые, особо высоко ценятся. Они ценятся существенно выше, чем самые лучшие бесцветные камни, соответствующего и массы, и соответствующего качества. Они называются fancy diamond, фантазийный окрас, фантазийные алмазы, то есть алмазы с такой вот особой окраской. Это особый рынок, особая отрасль индустрии, где продаются такие цветные алмазы. И как вы думаете, вот за один карат алмазов, абсолютный рекорд, ну, по крайней мере, несколько лет назад был, очень долгое время эту пальму первенства удерживали розовые алмазы, но потом этот рекорд был побит голубым алмазом. Вот как вы сами предполагаете, сколько может стоить долларов один карат голубого алмаза, вот, который был продан тоже на аукционе Сотби, по-моему?
Не знаю, у меня фантазии не хватит. Раскройте тайну.
Один карат – 4 300 000 долларов.
Чего себе.
Фантастическое. А представляете, а камень там, скажем, весит 10 карат. Это значит 40 миллионов долларов один маленький такой камушек. Вот что такое цветные алмазы. Но это, конечно, самая высокая цена, рекорды. Но в целом тут, конечно, идет речь о сотнях тысяч долларов за карат. И существенно выше, чем стоимость бесцветных камней. И они пользуются огромной популярностью во всем мире. И вот они, в частности, встречаются во многих месторождениях, и в частности в наших сибирских кимберлитовых трубках и в кимберлитовых трубках Архангельской области особенно их много. Но это такой особый рынок, и, конечно, как вы понимаете, такие камушки покупают весьма ограниченный круг людей. Конечно, красота этих камней необыкновенная, потому что, с одной стороны, здесь красивая очень окраска, а с другой стороны, вот эта игра. Эти цветные искорки, которые связаны с очень высокой дисперсией преломления алмазов. Конечно, такие камни производят очень сильное впечатление. Ну, в частности, кто заинтересуется, можно посмотреть, есть такие цветные алмазы у нас на выставке алмазного фонда. Там великолепный розовый алмаз, потому что в 18 веке эти алмазы тоже пользовались большой популярностью. И каждый человек может посмотреть, восхититься и понять, какая это необыкновенная, удивительная красота. И понять тех людей, которые готовы платить такие колоссальные деньги за них.
О том, какие бывают алмазы, что влияет на их цвет и возраст, и можно ли вырастить алмаз на любой вкус, мы беседовали с исследователем алмазов Сергеем Титковым.
Интервью на радио «Спутник».